Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. У микрофона Алла Митрофанова, и я с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Галина Степановна Сиско, научный сотрудник и методист Дома-музея Петра Ильича Чайковского в Клину, и Денис фон Мек, исследователь жизни Надежды Филаретовны фон Мек, мецената замечательного XIX века и творчества Петра Ильича Чайковского. Денис потомок и фон Меков, и Чайковских, и при этом потомок еще декабриста Давыдова, который тоже, так сказать, вот оказался среди этих людей в плеяде, вот этот вот очень известный. Мы об этом в первой части программы уже чуть-чуть поговорили. А сейчас, да, собственно, разговор мы ведем о Петре Ильиче, потому что 7 мая его день рождения. Денис, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали все-таки об этих, о восприятии Петром Ильичем Надежды Филаретовны фон Мек, потому что для вас и он, и она – это равнозначные, важные родственники, ваши предки. Но при этом Петра Ильича знает весь мир, а про Надежду Филаретовну известно меньше. Но вместе с тем, если бы не она, то, может быть, у нас бы и композитора такого великого не было.
Алла, вот мне очень нравится ваш вопрос, спасибо. Мне тоже кажется, что когда мы обсуждаем какие-то исторические события или исторические персоны, очень важно, от кого идет информация, насколько и как, кто был с кем связан. И, в общем, мы можем предположить, что даже близкие друзья, они могут быть не самыми объективными источниками информации, или даже близкие родственники. Да?
Это
а
правда.
Вот здесь, получается, я делал недавно, у меня есть сайт по фон Мекам, и я делал недавно видеокомментарий на этот частый вопрос. Вот мне кажется, что из всей этой группы родственников Давыдовых, там, Чайковских и фон Меков есть один человек, одна женщина, которая равнозависима, равнозначна для всех этих родственников. И мне кажется, вот ее мнение я рекомендовал бы к изучению. Я говорю сейчас об Анне Львовне Давыдовой, племянницы Чайковского, одной из любимых племянниц Чайковского, которая позже стала невесткой Надежды Филаретовны. Конечно, в детстве она этого и не знала, кто такая Надежда Филаретовна, и никакого влияния фон Мековской линии на нее никак оказывать не могли, поэтому у нее, естественно, сложилось свое личное, глубокое, доброе, любящее отношение к Петру Ильичу. А потом, когда она повзрослела, вот так вот судьба распорядилась, и она стала членом семьи лучшего и самого близкого друга Петра Ильича, Надежды Филаретовны. У нее есть воспоминания, которые записаны Гольденвейзером, когда ей уже было за 70. То есть этот человек прожил уже существенную, очень интересную, насыщенную и в том числе трагичную жизнь. Она уже могла в себе отсеять какие-то ненужные эмоциональные оценки. И вот то, что она говорит об отношениях Петра Ильича и Надежды Филаретовны, я считаю, ну, мое мнение, что вот я бы отнес к этому, к самому достоверному мнению. А по поводу того, что в переписке можно найти тех времен, когда и Надежда Филаретовна, и Чайковский были живы, конечно, у них были, ну, это был стиль, это образование, это высокохудожественные, высокообразованные культурные люди. Читать вообще эту переписку, а я напомню тем слушателям, которые знают, и скажу тем, кто не знает, это более чем 1200 писем. Это три тома, три толстых книги этой переписки. И если вы прочитаете одно, два, три письма, вы окунетесь в такую благодатную, добрую, светлую атмосферу, ну, примерно такую, как в сегодняшние дни создает всем известная радио «Вера».
Если вы
туда, если вы туда попали, то вы захотите там оставаться. И кроме этой переписки, где, конечно, Петр Ильич во многих случаях ощущал себя в какой-то стадии, в какой-то степени зависимым от Надежды Филаретовны, от того, что она назначила ему ежегодное пособие, очень существенное, и то, что она ему помогала в совершенно житейских делах и в юридических вопросах, и во многих серьезных сложностях, которые у него были в жизни. Но чтобы не брать эту переписку, я бы предложил обратиться к переписке между Петром Ильичом и его братьями и сестрами, где он в третьем лице рассказывает о Надежде Филаретовне или о каких-то событиях с ней связанных, или о каких-то людях, с которыми он сталкивался. И вот, например, в мае 1978 года Петр Ильич пишет своему брату Модесту Ильичу письмо, как он попал в имение Браилова. Это было имение недалеко от Киева, принадлежащее фон Мекам. И он описывает, какой это был там дворец, что там 50 комнат только для гостей сделано. И ну, в полном восхищении все это описывает. И описывает вообще свой приезд туда. И здесь мы можем прочувствовать его характер. Вот вы в самом начале, Алла, спрашивали в начале передачи, какой характер у этого человека. Вот здесь, вот, мне кажется, можно прочувствовать в этих двух-трех строчках. Он пишет, что когда он приехал в Браилово, его встречал Марсель. Марсель — это был дворецкий, ну, имя французское, на самом деле это был местный человек. Его просто так
на
прозвали.
На французский манер, как да. это принято было, да?
Вот.
Долли.
И вот он на нем пишет, что учтивости и услужливости необычайны. Пальто и шляпу имеет лучше моих. И потому, когда я уселся в великолепную коляску, запряженную великолепной четверкой, а на козлы рядом с кучером он сел, Марсель, то я стал конфузиться и проконфузился до самого Браилова. Хотя ехали около часа. Вот такой был стеснительный, скромный человек, которого такие мелочи могли ввести в какое-то состояние души неуверенности и так далее. И случались и более серьезные вещи, чем кто-то в более хорошем пальто в жизни Петра Ильича. Например, известно, что в 1977 году состоялась свадьба Петра Ильича с Антониной Ивановной Милюковой. И это было весьма трагичное, по оценке Петра Ильича, событие в жизни, по оценке его друзей. И он не знал, как выйти из этой ситуации, и друзья, и Надежда Филаретовна делали все, чтобы он оказался в более комфортных условиях, чтобы его нервная система восстановилась. Там уже шел разговор о чуть ли не безумии его. И вот чуть позже он пишет, опять же, своему брату Анатолию Ильичу такое письмо. «На днях я тебе напишу подробнее по поводу одного предложения Надежды Филаретовны. Она предлагает мне 10 тысяч для уплаты Антонины Ивановне вперед на несколько лет пенсии. Я устал сегодня и не могу изложить подробно свое мнение, но, во всяком случае, я ничего без тебя решать не буду. Но какова эта Надежда Филаретовна? Слыхала ли ты что-нибудь о подобном?» То есть ее помощь была заключена не только в цифрах. Может быть, для нее эти цифры были не столь существенны. Вопрос, как быстро она предлагала помощь, какие варианты она предлагала, и как она настаивала на этих вариантах. Когда ему было неудобно принять это нормальное человеческое чувство стеснения, она любыми способами, с всей вежливостью, присущей XIX веку, помогала ему и, в общем, как добрый ангел, вела его по жизни, и многие музыковеды, наверное, справедливо говорят, что если бы не было Надежды Филаретовны, то того открытия, раскрытия гения Чайковского, которого мы сейчас с вами знаем и купаемся в этой музыкальной, гениальной его созданиях, они бы ну, просто не случились бы в его жизни, потому что он был все время отвлечен на какие-то житейские дела до знакомства с ней, и она сделала все для того, чтобы этих житейских дел в его жизни стало как можно меньше. Вот, например, он описывает, жалуется на Надежду Филаретовну своему брату Модесту.
Интересно. Так.
Да. Он пишет: «Я ходил пешком в Сан-Миниато в одном сюртюке, ветра ни капельки, ну просто очарование. И тем не менее я не в духе», восклицательный знак. «И причиной этого сегодня, кто бы ты думал, Надежда Филаретовна», восклицательный знак. «Эта баснословно благодетельная для меня женщина выдумала следующее. Уже в нескольких письмах ее были намеки, что она хотела бы, чтобы, подчеркнуто, всегда было, чтобы теперь чтобы было всегда как теперь, чтобы всегда она принимала на себя все заботы обо мне. Ты уже знаешь, что я здесь ничего не плачу, что хотя обычную сумму аккуратно 1 декабря я от нее получил. Я думал, что это только так говорится. Но сегодня она пишет мне, что решила после Вены в конце января приехать в Париж и просить меня теперь туда не ехать. И уж если я не хочу ехать в Вену, она мне и это предлагала, чтобы я отправлялся в Кларанс, это Швейцария, а в Париж пожаловал бы к 1 февраля. Другими словами, ей хочется, чтобы в Париже я жил не сам по себе, а на нанятой ею и снабженной всеми нужными, необходимыми вещами в квартире. Я отвечал, что мне нужно достать материалы для оперы в Париже, и это правда, и что поэтому я все-таки поеду теперь в Париж на несколько дней, но затем готов ехать в Кларан и 1 февраля явиться в Париж. И вот, написавший это, я злюсь. Ты скажешь, что я бешусь с жиру. Это правда. Но правда и то, что как ни деликатно, как ни нежно, а Надежда Филаретовна все-таки несколько стесняет мою свободу, и что я с наслаждением отказался бы от ее квартир, если бы это было возможно. И от тех денег, которые она мне дает.
У меня такое ощущение, что Чайковский, он не только в музыке романтик, он все-таки и в душе тоже романтик. Вот это стремление к свободе. Потом неумение, вы знаете, ведь то, что такой близкий его друг, это Надежда Филаретовна, это друг по переписке, это тоже какой-то вот такой признак, мне кажется, человека с романтическим таким внутренним устроением. И, вы знаете, я здесь вспоминаю в связи с этим места, в которых у него зародилась идея балета «Лебединое озеро».
Осторожно. С балетом «Лебединое озеро».
Ой, простите.
В высшей степени осторожно, потому что, простите, я в музее Чайковского постоянно общаюсь со слушателями, которые приезжают полные баварских впечатлений, и такие байки рассказывают, что всем двойка, и приходится выстраивать реальную хронологию возникновения балета «Лебединое озеро» и впечатлений. Простите, может быть, я напрасно предвосхищаю события и перебила вас. История, которую рассказал младший брат Анны Львовны Давыдовой фон Мэк, Юрий Львович, седьмой сын Александры Ильиничны и Льва Васильевича Давыдовых, в одной из пяти книг о Чайковском, опубликованы только две, и вот эта книга, которая опубликована, называется «Записки о Чайковском». Юрий Львович, который был совсем еще маленьким, рассказывает историю о том, как Петр Ильич, вспоминая собственное детство, а в доме Ильи Петровича Александра Андреевна на Урале – в заводском поселке Воткинске, для детей устраивали живые картины. Это были маленькие не то чтобы спектакли, их красиво наряжали, ставили в красивые позы, на подиум, за раму, с драпировкой, а сюжет рассказывала музыка. И нечто подобное он сделал для своих маленьких племянников по сказке немецкого писателя Музеуса «Озеро лебедей». Вот такой домашний миниатюрный балет с темой лебединых кликов, которую все мы сейчас, и музыканты, и не музыканты, прекрасно знаем. И потом он получил заказ на балетную музыку к бенефису балерины Карпаковой в Большом театре. И в 1875 году написал балет, у которого прекрасные спутники и первый фортепианный концерт, и третья симфония из пяти частей, подобная европейской сказке того же Музеуса или Шарля Перро, или что-то такое, рыцарская такая сказка, сложенная в форме симфонии. И только в 1976 году он первый раз попал в Баварию, а в 82-м году погиб Людвиг Баварский. Так что все вот эти рассказы, которые бросают на нас впечатления экскурсантов, это очень приятно человеку сказать, я знаю вот истории, вот мы первый раз в этом доме, но здесь столько знакомого, столько хорошего, так что осторожно. Вот такие двойки приходится ставить, выстраивая даты. Ну, ладно, с двойками я пошутила.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Галина Степановна Сиско, научный сотрудник и методист Дома-музея Петра Ильича Чайковского в Клину, и Денис фон Мек, исследователь жизни Надежды Филаретовны фон Мек и творчества Петра Ильича Чайковского, потомок и того, и другого рода. И мы говорим о Чайковском просто потому, что 7 мая у него день рождения, и это прекрасный повод для того, чтобы вспомнить замечательного композитора. На самом деле, мне кажется, мы его и не забываем, потому что его музыка, она из тех, которые ты ее слушаешь, ощущение, что она уже была написана. У меня такое же ощущение с Моцартом, например, да. Она уже была написана, он ее просто услышал и зафиксировал. Вот он был тем проводником, который воспринял ее, услышал. В этом, конечно, гениальность его выражается. Но представить мир без этой музыки просто невозможно. Она его часть. Вот, может быть, вы сейчас мне поставите двойку за такой ответ.
Ни в коем случае. Вот, простите, пожалуйста, меня за это высказывание.
Все в порядке. Знаете, мне бы хотелось вернуться, честно говоря, немножечко, вернуться к этой романтической атмосфере Шванзе, замка «Новый лебединый камень», Ной Шванштайн, да, и там напротив Хоеншвангау. Это замки, которые связаны с именем Людвига Баварского, его дедушки, и самого Людвига, вот этого второго, Виттельсбаха. Я думаю, что ну, кто-то там бывал. Многие видели на картинках это место, и я думаю, что абсолютное большинство людей видели заставку диснеевскую, там, где появляется замок из, так вот сказать, из горизонта, он увеличивается, увеличивается перед глазами, над ним потом радуга возникает. Вот этот замок, он тоже срисован с Ной Шванштайн, замка, который был построен по заказу Людвига Баварского. Это место, почему я вспомнила о нем, когда заговорила о том, что Чайковский был романтиком. Мне кажется, вот тот дух, который есть и в музыке Чайковского, и в его жизни, этот дух есть и в этих замках. Там же все пропитано насквозь вот этой рыцарской культурой, рыцарской романтикой. Лоенгрин, легенда о рыцарях лебединого камня, то, как они спасают каких-то там прекрасных принцесс, какая вот эта потрясающая возвышенная атмосфера и прочее, прочее, прочее. Вот это я имею в виду, когда провожу параллели между Лебединым озером, вот этим самым находящимся в Баварии, и Петром Ильичом. Мне кажется, они друг другу созвучны просто.
Еще раз хочу сказать, обязательно послушайте третью симфонию Чайковского сродни вот этим рыцарским европейским сказкам. Причем в этой симфонии есть одна лишняя, пятая часть, которая называется «Аля Тедеско», то есть в немецком духе, это вальс в немецком духе.
Тедеско — это по-немецки, значит, немецкий.
Да, вальс в немецком духе. Но с Баварии у Чайковского, вы знаете, впечатления от первого посещения Баварии у него были, вероятно, заслонены его обязанностями корреспондента, которого отправили на открытие Вагнеровского театра в Байройте.
Ах, вот
и
как.
Он должен был отправлять свои корреспонденции в Москву, в те самые, вероятно, московские ведомости. Ему это страшно не нравилось. Он уставал от суеты. Ему не нравилась музыка Вагнера, которого он считал гением, пошедшим по ложному пути. Он был убежден, что Вагнер – это гениальный симфонист, который по какой-то ошибке начал писать оперы, и в этих операх все тонет в хитросплетениях лейтмотивов, сюжетов, которые Чайковский обзывает волгальскими дрязгами. Но не нравилось ему там было, ему там очень плохо. И от того, что Вагнер никого не принимает, то есть он пришел к закрытой двери, и что Лист всем своим видом показывает: «Я так добр, что даже с тобой я разговариваю». А Чайковский был человек чрезвычайно независимый, как всякий гений, знающий свои возможности и знающий себе цену, но очень воспитанный, чтобы это все демонстрировать, и слишком умный для этого. Так что первое посещение Баварии, как и первое посещение Великобритании, вообще первый раз поехал за рубеж по окончании училища правоведения в качестве переводчика в Великобританию, сопровождая какого-то чиновника Писарева через Германию, Великобританию, через Францию, обратно в Россию, вернулся в Петербург и сказал: «Нет большей глупости, чем русскому ездить за границу».
Тогда это был еще не музыкант Чайковский.
Это еще не музыкант.
Он служил в министерстве, ему было
21
год.
Да, от рождения он был музыкант, но вот впечатления от Европы у него были всегда не в пользу Европы. «Да чего я люблю нашу Русь, дорогую, милую», пишет он. Это такие крики души, когда он уже прославленный музыкант, едет на первые свои зарубежные гастроли и вечерами в Берлине ходит на вокзал смотреть на, обратите внимание, как он выстраивает слова, «уходящие в Русь поезда». У него даже язык перестает быть европейским, языком русского европейца, «уходящие в Русь поезда». А первое впечатление от Швейцарии. Он попадает в курортный городок ВВ. Я очень люблю эту дневниковую запись. Обычно в дневнике Чайковский пишет назывные предложения, обозначая для себя события, встречи, лица, музыкальные произведения, впечатления. Назывные предложения, не более. И вдруг вот такое высказывание. «Среди этих величественных видов и впечатлений туриста, — пишет Чайковский, — я всей душой стремлюсь в Русь. Сердце сжимается при воспоминании полей, лугов и рощей. О, милая Родина, ты во сто крат краше и милее этих красивых уродов гор, которые не что иное суть, как окаменевшие конвульсии природы. У нас ты так спокойно, прекрасно». Вот после этого попробуйте сказать про Солнечногорск: «Ах, это наша подмосковная Швейцария, да язык не повернется. О, милая Родина, ты во сто крат краше». И вот это Клинско-Дмитровская гряда, вот Солнечногорск, а вот Клин. Чуть дальше Майданово, чуть ближе Фроловское. Вот эти места, где к нему приезжали, а он каждый день уходил гулять в час. Обедал, а потом забирал записную книжку и карандаш и уходил в поле, в лес, слушать свою внутреннюю музыку, которая всегда в нем звучала. Сейчас, если вы входите в наш мемориальный дом-музей, вы сразу же слышите мемориальное музыкальное произведение «Трио памяти великого артиста», которое, если много раз его слушать, убеждает в том, что музыка Чайковского рождалась буквально из воздуха, из бытовых звучаний. «Вечная память». Вот начало трио. Это не сразу поймаешь. Но понимаешь, что да, это панихида, которую Чайковский интонирует так, как никто не смог, кроме него, это сделать. Асафьев не зря писал: в музыке Чайковского мы слышим голос родного человека, на участие и заботу которого мы всегда вправе рассчитывать. Почему? Потому что бытовые интонации русского городского романса, а Чайковский, в отличие от Мусоргского, любившего крестьянские напевы, Чайковский говорил как городской интеллигент. Музыкальная речь его такова. И вот эти русские интонации бытовых романсов он облагораживает. Мы говорили о Глинке, мы говорили о Пушкине, мы говорили о любимейшем Моцарте, синониме слова «гений». Вот Чайковский делает такие вещи. И тот самый ученик Юлиан Поплавский в воспоминаниях «Последний день Чайковского в Клину» писал так: от него часто слышали, что все звуки в природе представляются ему в виде фортепианных клавишей.
Денис, а мне у вас хочется спросить, как у потомка Петра Ильича Чайковского, какая из его симфоний, или, может быть, что-то из иных жанров, да, что является вашим любимым его произведением?
Ну, я прежде всего отмечу, что не все потомки должны продолжать дело их предков.
Например, это безусловно. Да, с вас никто не требует.
Не все внуки или там дети Гагарина летают в космос. Также я. У меня нет образования музыкального. Я любитель, обыватель. Мне нравится, конечно, вот эта мощь первого фортепианного концерта. Сегодня, например, я слушал то, что вот Галина Степановна только что упоминала, третью симфонию. И спеша к вам на радио, я не дослушал как раз вот эту пятую ненужную часть, слава богу, я так понял.
Почему ненужная? Она ненужная.
Ну, так я расслышал, что она...
В симфонии классической четыре части, а Чайковский сделал пятую, это лирический вальс.
Он гений, он имеет на это право. И... Он сам устанавливает себе законы.
Да, кстати, вот по поводу гения имеет право и очень самостоятельный человек, отстаивающий свое мнение при всей его вежливости. Мне вспомнился, когда Галина Степановна тоже это упоминала, эти его характеристики, черты, мне вспомнился фильм замечательный 69-го года, где Смоктуновский играет Чайковского, и он как раз играет первый фортепианный концерт, вернее, он попросил Николая Григорьевича сыграть. И Николай Григорьевич говорит: нет, вот слушай, вот здесь надо не так, а так играть. И вроде бы вот это давлеющее положение во всем Николая Григорьевича могла как-то повлиять на выбор и творчество Петра Ильича, но Петр Ильич сказал: нет, мы оставим это как есть. И потом в этом же фильме, во второй серии, мы уже можем увидеть, как студенты Рубинштейна говорят об этом же месте в первом концерте, что вот, ну, вот посмотрите, вот, ну, не играется здесь, вот надо бы по-другому сделать. И в этот момент, вспоминая свои впечатления, Рубинштейн смеется громко. Очень такой показательный момент, что при всей мягкости Петр Ильич, он знал, что это божественный поток, и его задача как можно правильнее зафиксировать этот божественный поток на бумаге и передать слушателям и будущим поколениям и почитателям. Поэтому все сегодняшние какие-то мелкие влияния на его творчество он старался, ну, как-то отсеивать от того, чтобы они не влияли на его музыку. Ну, а из того, что еще мне нравится, это, конечно, воспоминания о дорогом месте. Это вот как раз о Браилове, в котором он бывал по приглашению Надежды Флоридовны. Мне вот это произведение тоже очень нравится. Я его сейчас слушаю.
А, Галина Степановна, у нас совсем немного времени остается. Буквально вот в течение минуты могли бы вы рассказать о том, что сейчас у вас происходит в Клину, вот в эти дни. Я знаю, что у вас там целый фестиваль, посвящен Петру Ильичу Чайковскому. Он продлится еще несколько дней. И в Дом-музее Чайковского в Клину можно пригласить наших слушателей, потому что, в принципе, это такое событие, к тому же, видите, пока май, пока есть возможность еще как-то, я не знаю, не совсем закопаться в своих делах там летних, связанных с тем, перед отпуском, там куча дел, как правило, бывает, и прочее. Вот расскажите, что у вас там происходит, как к вам туда приехать, в чем можно поучаствовать?
Ну, приехать нам очень легко. От станции метро «Водный стадион» автобусом 437 до музея Чайковского он вас довезет в течение 1,5-2 часов. А что касается фестиваля, ну, 7 мая родился Чайковский, но по старому стилю это 25 апреля. И у нас всегда фестиваль начинается как раз 25 апреля, со дня рождения Чайковского по старому стилю. И вот этот самый главный праздник, кульминация всего года, день рождения Чайковского, у нас растягивается на целый месяц. Дело в том, что 6 мая, день рождения главного хранителя музея военных лет Юрия Львовича Давыдова, которого я очень люблю, о нем очень приятно всегда хорошо рассказывать. 9 мая – всенародный праздник, который в музее Чайковского просиял, потому что музей Чайковского вместе с городом Клином был первым освобожденным после битвы под Москвой городом, и Рокоссовский, войдя в Клин, передавая вставку Сталину, сказал: взяли маленький городок, здесь жил Чайковский. То есть имя Чайковского всегда с этим городом с тех пор, как он в нем жил. Кроме того, 13 мая, день рождения основателя музея младшего брата Петра Ильича Модеста, Ильича Чайковского. 18 мая, Международный день музеев. И в субботу, 20 мая, вероятно, в этом году, мы участвуем в акции «Международная ночь в музее». У нас экскурсии идут до 12 часов, блиц-концерты.
Отлично.
Билеты продают до 11 часов, и за входную плату можно попасть на любую экскурсию по желанию с какими-то вариантами. А вообще фестивали у нас идут круглый год. Вот с тех пор, как на нас благосклонно обратил внимание и губернатор Московской области, и всегда к нам приезжают великие музыканты, это главные друзья нашего музея, у нас появился новый фестиваль «Подмосковные вечера с Чайковским». Это июнь. В июле именины композитора. Вокруг 12 июля Петрова дня у нас тоже фестиваль «Музыка на открытом воздухе». Тут не обязательно даже билеты покупать. Достаточно погулять по улице Чайковского мимо металлической ограды музея, и вы обязательно услышите, что на какой поляне, в каком месте усадьбы происходит. Фольклорный ансамбль, камерный концерт, мастер-классы театрального искусства, какие-то небольшие спектакли и так далее. – В августе у нас три Спаса в музее Чайковского, такой праздник. В сентябре к нам приезжают на посвящение в музыканты в первых числах сентября.
Какая насыщенная жизнь! У вас там просто музыкальная столица,
да,
в Клину.
Безусловно, послушайте дальше. 1 октября мы празднуем Международный день музыки вместе с Днем людей старшего поколения. Не забывайте, Международный день музыки прежде всего. 6 ноября Чайковский почил, и в день памяти Чайковского к нам снова, как 7 мая, приезжают потомки, родных и друзей Петра Ильича. И я очень люблю эти дни, когда в зал интереснее смотреть, чем на сцену. Какие бы иные фамилии ни носили Чайковские, Давыдовы, фон Мэки, Юргенсоны, Танеевы, Римские-Корсаковы, Конюсы, то есть Рахманиновы и так далее, в них проскакивает фамильное сходство. И не потому, что кукушка хвалит петуха, а вы меня хвалили, Денис Андреевич, так без застенчиво, что я даже вспомнила, в глазах валят только дураков. Но я хочу сказать, что я сейчас сидела, вы рассказывали про Анну Львовну. Я смотрю на вас и вижу, ну вот сразу видно про правнука Анны Львовны, очень похож. И если к нам...
Отомстила мне, конечно.
Один-один, хорошо.
Если к нам приезжает, скажем, Владимир Иванович Иванов-Дятлов, а это потомок Танеева, его можно поставить рядом с портретом Сергея Ивановича Танеева, и не надо говорить ни одного слова, и даже конторка Танеева, за которой тот писал стоя, ему по росту.
Галина Степановна, я поняла, все в клин. Вот
все в клин.
Всем все ехать, причем круглый год. Я-то про май у вас спросила, а у вас там каждый месяц какое-то движение.
У нас еще есть программа «Рождество в доме Чайковского», которую мы празднуем с середины декабря до Крещения. И открыт рояль Чайковского не для потомков великих друзей Петра Ильича, а для детей. Открыт рояль. У нас еще есть Масленица в музее. И во время Масленицы у нас взятие снежного городка Сурикова. Это было, когда Илья Петрович служил городничим города Воткинска, кроме того, что был начальник Камско-Воткинского горного округа и директор завода. Вот взятие снежных городков, это делалось на Урале. И еще у нас тот самый замок Людвига Баварского в этих самых снежных скалах. У нас тоже стоит такая декорация для примера, как надо это строить.
Спасибо вам большое за этот разговор. И я с удовольствием напомню нашим слушателям, что у нас в эфире сегодня были Галина Степановна Сиско, научный сотрудник и методист Дом-музея имени Петра Ильича Чайковского в Клину, и Денис фон Мек, исследователь жизни Надежды Филаретовны фон Мек и творчества Петра Ильича Чайковского, потомок и того, и другого рода. И вы знаете, мы с вами, по-моему, только начали говорить, потому что есть еще огромная тема, которая называется «Духовная жизнь» Петра Ильича Чайковского. Вот об этом тоже хотелось бы, потому что там огромное количество есть хитросплетений, накалов и развязок. Приходите
завязок
к нам еще.
Развязок, хорошо, непременно. Я очень люблю эту тему, потому что когда в 90-е годы мы стали просыпаться после всплеска темной духовности, и вдруг все вспомнили, что вообще-то мы от природы православные христиане, потом про бабушкам, про дедушкам и так далее, то пошли вопросы на эту тему. А как у Чайковского было с верованиями, мировоззрением, христианством? И, отвечая на вопросы, я в свое время написала большую статью именно на эту тему, на тему Чайковского и православия, так что эту тему я очень люблю. Мне страшно жалко, что мы сегодня не привели мои самые любимые слова, обращенные Чайковским к фон Мэк. Может быть, вы их куда-нибудь вставите, если вы еще не выключили все. Вот, это ответ на вопрос, как рождаются его произведения, когда Чайковский пишет, что все очень просто. Обыкновенно, вдруг, самым неожиданным образом является тема. Очень важно, чтобы тема явилась сама собой, это зерно будущего произведения. Если почва благоприятная, то есть расположение к работе, зерно это с непостижимой быстротой пускает корень, показывается из земли, появляются стебелек, сучи, листья, цветы. Вот такой романтизм.
Романтизм в действии. Давайте попрощаемся. Спасибо вам большое. До свидания.
Всем доброго вечера.
Всего доброго, всего лучшего.
Светлый вечер. На радио «Вера».